Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в Москве, уже 7. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, сегодня вторник, 24 июня. Всех молодых людей я поздравляю, то есть нас.
Да.
Сегодня что?
И мудрых людей.
День молодежи.
День молодежи, да. Что ты хихикаешь, моя?
Все мы были молодыми, да.
Моя молодая коллега, а?
Да.
Уже, не, молодая, ладно. Немножечко, да, поживу еще хотя бы до три часика.
Да,
да. Так, сегодня что мы будем с вами делать? В течение этих трех часов поговорим мы, например, о том, что такое синдром отложенной жизни, почему мы живем, а не
думаем, что у нас есть какая-то еще одна запасная жизнь.
Да.
И вот как-то что-то в ней мы и сделаем. А сейчас мы будем делать то, что не хотим делать.
То, что, да, не ходить и так далее. Как начать жить здесь и сейчас? Все это с 11 до 12. Также мы обсудим
Ли читать книгу «Никак»?
Можно, выясним. Да, тоже поговорим. Девушкам в России надоели цветы, такая тенденция пошла, и они просят дарить продукты.
Вот интересно. Да.
Молодой человек одной своей девушке подарил на Новый год 30 килограммов мяса. Она была дико счастлива.
Надеюсь, вырезки какой-нибудь хороший, говяжий.
Ну, наверное, да. На Кубани запретили посещать общественные места с собаками. Вот, значит, в багаже туристки на Крымском мосту нашли череп мужа. Вот зачем она с ним ездила и куда, обо всем расскажем скоро.
Любит путешествовать.
Ладно, супруга, не буду
шутить. Не одна, нужна компания.
В свободное время Гамлета просто репетирует.
В 12:05 программа «Провиант» сегодня начинается «Картофельный спас». Вот мы и поговорим все о картошке.
Будем спасать картофель.
Да, о картофеле. Ну и в 13:05 «Народный адвокат», «Дела семейные», Елена Сенина нам поможет. Ну что, хороший сегодня событие день.
Во-первых, сегодня день Республики Чувашия отмечается.
Потрясающе.
День независимости Шотландии.
Поздравляем.
Вы представляете, да, у Шотландии есть день независимости, несмотря на то, что она не страна.
Да, и далеко не независимая. Вот это самое интересное.
Буквально не страна, да, регион другой страны. Вот они, независимые шотландцы.
Ну, когда-то она была независимой, ну, видно, день остался, вот они, им же все, главное погулять, выпить своего вискарика, ну, и так далее. Вот.
Михи свой вискарик.
Скотч.
Ну, шотландский виски,
ты что? Я просто про Чувашу сейчас, простите, я как-то отвлеклась.
Я думаю, у Чувашия тоже нормально.
Чувашские виски наверняка есть.
Знаменитые напитки Чуваши.
Кстати, вы знаете, да, информация тут пришла с ПМЭ. Он уже закончился в субботу, а информация все приходит и приходит,
да?
Что в России популярность приобретает российский виски. Во-первых, он дешевле в два раза, и во-вторых, он качество неплохое, и он как-то пьется, говорят, легче. Я, правда, ни разу не
вчера
видел.
Женя Волгина обсуждала это в потоке.
Да ты что?
С экспертом, да.
Российский виски. И как, пилось
легче? Она
разговаривала
легко. Давай на этом сойдемся.
Как реченька лилась, да? Мы напоминаем, что алкоголь очень вреден, мы никому его не рекомендуем, 18+, да?
Да, 1710 год, помните?
Основано царское село близ Санкт-Петербурга. Давно я там не была, кстати. В Санкт-Петербурге не была уже месяца три, а в царском селе лет бовцать.
Я, к своему стыду, вообще не был в Царском селе, хотя жил в Санкт-Петербурге.
Да?
Я, да, вот так вот сложилось.
Я был там прикольно. А в 1812 году армия Наполеона вторглась в Россию. Угу. Началась Великая Отечественная война 1812 года. Какой-то июнь – несчастливый месяц. Чувствуете?
Почему?
Потому что два дня назад началась Великая Отечественная война.
Тепло, началось. Белые ночи, да, вот они все
как будто бы ничего не
перли. И тот планировали успеть за лето, да, и у того не вот получилось.
И перли, как эти мухи на мед.
Зато в 1945 году в Москве состоялся Парад Победы.
Да, а вот, значит, в 1941 году образовано Советское информационное бюро. Угу. Я вот точно не могу сказать, но мне кажется, одно как раз было создано на базе, ну, имеется в виду, что Левитан, с участием Левитана, Юрия Левитана, потому что он же объявлял, там, говорит Москва.
Ты сейчас предполагаешь или что? Я не понимаю.
Я не предполагаю, давай почитаем, я вспоминаю. Угу. Я вспоминаю, от Советского информбюро Юрий Левитан, да, все верно, каждый отсюда день при вещал. Этих словах, да, миллион людей, нет, отсюда он не вещал. Здесь не было, табличка. Он работал после войны, 49-го года, да. Здание было построено после войны, ага. Чуть позже, он вещал из другого места.
Не отсюда вещал.
Да, вот, по всему Союзу люди замирали у радиоприемников, ждали голос Левитана, значит, от Советского информбюро, это была фраза, которую знали все. Значит, что-то объявят, значит, что-то будет важное и нужное.
Студия вещания вместе с дикторами Юрием Левитаном и Ольгой Высоцкой размещались в Свердловске.
Угу. Потому что Гитлер сказал, за голову Левитана даю хорошие деньги.
Да, ну, очень и, не любил он Левитана.
Да, Сталин его выслал в Свердловск. Вернулся он только после войны, и Левитан, когда война окончилась, объявляли об этом, он побежал в студию, и поехал в студию, но получилось так, что перекрыли улицы, он вышел из машины, начал пешком, но тоже не добежал, и о победе он сообщил в ГУМе, на Красной площади, что у нас?
15 мая
да.
ГУМ, 1945 года вышла последняя оперативная сводка Совинформбюро, когда Юрий Левитан сообщил, прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен.
Ну, практически это наш праздник, как День радио, да, можно так немножко сказать.
А еще, кстати, в этот день, в 1990 году, в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы Кино.
Ну, группа Кино выступала, конечно, после этого.
Но имеется в виду вместе с Цоем.
Да, последний концерт Виктора Цоя. Да.
Да.
И там один из последних групп Кино.
Так, давайте по персонам пройдем. Значит, католический святой, писатель, поэт, мистик Иоанн Креста, наверное, все-таки в 1542 году появился на свет.
Русский художник-иллюстратор Петр Баклевский родился в этот день в 1816 году.
Григорий Котовский, угу. Советский военный и политический деятель, командир Красной армии. Угу. Родился в 1881 году.
Еще сегодня родился Виктор Гесс, австро-американский физик, нобелевский лауреат. Произошло это в 1883 году.
А вот с разницей в 4 года, в 1908-1912, на свет появились, на мой взгляд, великие актеры, народные артисты. Это Марина Ладынина и Сергей Филиппов. Помните «Карнавальная ночь»?
Ну, я-то помню, Гер,
ты Гера, помнишь? Ты помнишь его знаменитую фразу, благодаря которой он проснулся мега популярным?
Сколько звезд должно быть на небе?
Сколько?
Он говорит, он должен был читать лекцию, ну, выступать перед зрителями, а его напоили. И он про звезды на небе, а он астронома играл. И он вместо того, чтобы о звездах на небе, он говорил о звездах на бутылке коньяка.
Две звезды можно увидеть невооруженным взглядом.
Три.
Лучше, конечно,
пять. А лучше четыре. Ну, или пять, да. Вот что-то вот. Это его была гениальная роль. Так, поэт-песенник, заслуженный деятель искусств Владимир Харитонов также был рожден в этот день. Ну и Гер, давай.
Конечно, давай, твое. Конечно твое. Же. Величайший игрок в футбол. Легенда этого вида спорта. Человек, про которого говорят, что он поцелован Богом. Лионель Месси родился в 1987 году.
Слава тебе, Господи.
Нападающий майаминского Интера.
Аргентинский футболист. Дни памяти Афанасий Кочетков, актер театра и кино, ушел от нас. В 2008 году Алла Казанская, российская актриса, театральный педагог. Также Леонид Гурвич, это экономист, Нобелевский лауреат.
Мстислав Келдыш, советский ученый, математик и механик-академик. В 1978 году покинул этот мир.
Ну, да. Я думаю, эту рубрику можно сегодня закрыть, потому
пожалуйста,
что следующая рубрика, да, врывается, рубрика юного культуролога. 24 июня 1374 года началась пляска святого Вита. Помните это, нет?
Да, как вчера.
В этот день в Нидерландах началась танцевальная мания, также известная как хореомания, продолжавшаяся затем в течение нескольких дней. Множество людей бесконтрольно танцевали на улицах. Этот феномен, иногда называемый пляской смерти или пляской святого Вита, в средние века происходил неоднократно. Историки и Макс по сей день спорят о причинах его возникновения. Некоторые предполагают, что это была форма коллективной истерии и религиозного исступления. Другие уверены, что она была вызвана отравлением спорыньей. Знаете, что это такое?
Нет.
Это грипп, который вызывает галлюцинации. Принятая в 16 веке теория обвинила во всем дьявола, и чтобы противостоять наваждению, музыкантов просили играть музыку в медленном темпе для того, чтобы замедлить и успокоить страдающих манией.
А, подожди, так они танцевали под воздействием чего-то, получается?
Ну, есть такое предположение.
Так считают, да. Угу.
Слушайте, я вообще не знал об этом.
Я еще не договорила.
Ну-ка.
Знали ли вы, мои юные друзья, что во время Великой депрессии в Америке, это 20-30-е годы, там проходили тоже танцевальные марафоны, в этих соревнованиях на выносливость. Ну, фильмы все помним, да? В этих соревнованиях на выносливость пары плясали без остановки в течение нескольких часов или даже дней, чтобы выиграть денежный приз. На первом марафоне 1923 года девушка протанцевала, внимание, 27 часов. Рекордный марафон проходил в 1932 году. Тогда участники танцевали в общей сложности 4152 часа 30 минут без остановки, а сумма приза составила $1000. Эти соревнования привлекали множество участников, остро нуждавшихся в денежных средствах, и немало их число приходило в состояние сильнейшего физического и морального истощения. Да. Мы торопимся куда-то
сегодня.
Слава
тебе, Господи. Нет, просто так много информации мы не успеваем запомнить. Так, ну именины Ефрем и Мария. Поздравляем.
Ура! Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Молодость и мудрость рядом. Па-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да
сия пляска началась именно в Голландии. А почему неудивительно?
Как почему вам это неудивительно?
Ну, возможно, да. Это как-то связано с тем, что эта пляска была под действием каких-то галлюциногенов.
Грибов.
Да, в Голландии очень либерально ко всему подобному относится.
Угу. Так, ну и Александр Чуркин напоминает как раз про актера, которого мы вспоминали. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе.
Науки это науки пока неизвестно.
Ну, давайте к новостям перейдем, пожалуйста. Посмотрите, опрос провели. 42% москвичей поддерживают запрет сервисов аренды электросамокатов. 37% респондентов выступили против.
Каждый пятый, это 20%, воздержался от ответа.
Такие результаты исследования сервиса Superjob есть в распоряжении радиостанции, говорит Москва.
В Санкт-Петербурге против средств и вот этого индивидуальной мобильности выступили 49%. По их мнению, транспорт часто создает аварийные ситуации. Каждый третий, 35%, предложил ввести строгие правила и повысить штрафы.
16% сочли такой способ передвижения удобным и полезным.
Герман, ты как у нас постоянный пользователь симов, скажи, пожалуйста.
Вы знаете, что когда машины только начали обретать массовый характер...
Силу, да.
Не было же никаких ПДД... Машины ездили там, куда могли проехать. Uh-huh. Ездили они везде. И не было никаких тротуаров. Люди ходили везде. И очень много людей ежегодно погибало от столкновений с машинами.
Нет, ну автомобиль это был прогресс.
Согласись. И автомобили очень-очень сильно хотели запретить. Когда вводили ПДД, говорили, переходите дорогу только в положенных местах, вот вам переходы, вот вам светофоры, угу. знаки. Люди очень сильно бастовали, очень были недовольны тем, что ограничивают их права, потому что дело было в Америке, у них они там тогда еще знали, что такое права. Угу. И... Очень все хотели, чтобы машины запретили. Разумеется, запретить машины не получилось, потому что экономическая прибыль от машин была настолько большой, что оказалось дороже человеческих жизней, которые автомобили забирали. И по сей день автомобиль ежедневно забирает бесчисленное количество жизней, но разгоняет экономику этой планеты.
Это правда.
Но еще плюс не забываем про лобби, потому что были в руководствах некоторых стран...
Лобби, это фасоль.
Лобби. Фасоль, лобби, да, только там лобби.
Вот. Не лобби-био, лобби-о.
Лобби. Вот. А здесь именно концерт гиганты появляться стали, когда стали изготовлять автомобили, они имели свое слово. Но здесь немножечко про эти симы, самокаты, другая история.
Получается, что
здесь...
то же самое, на самом деле, что они сейчас появились,
по сути,
нет,
да,
правил, и все эти, извини, твои коллеги, они как хотят, так и передвигаются, не соблюдая никакие правила.
В том-то и дело.
Нужно ввести, у нас что-то сверлит.
Придумали, нужно... запустили, стало это популярным, да, и вдруг вспомнили, батюшки, а ездить-то негде.
Нужна инфраструктура и регуляция, да, все. Потому что прогресс запрещать, это просто банально глупо. А массовый характер электросамокатов, это прогресс. Это быстрые доставки, это быстрое перемещение. Это так или иначе все равно разгоняет темп городской жизни, это разгоняет экономику. И,
ну, но правила какие-то должны быть, не все-таки,
кажется, правила, да, есть. Правила,
но их
есть.
Соблюдают разве?
Сейчас, ну, сейчас их соблюдают, нет, чаще, соблюдают, чем условно год назад. Угу. То есть сейчас я гораздо реже вижу, например, двух людей на одном самокате.
Все, да, я вот
все
вижу.
Еще вижу.
Вижу так же, как
но
переезжают
реже,
зебру.
Реже, чем год назад.
Зебру на светофоре переезжают на самокате, хотя надо спешиться и пойти пешком.
А вот когда рядом с зеброй есть еще велодорожка.
Ну, тогда да, но это в некоторых местах, в большинстве, да, нету такого.
Это правда. Да, через дорогу надо переходить на своих двоих, а не на своем одном.
Да, вот смотрите, пишет Финис, автомобиль — это была дорогостоящая собственность человека, а самокат за 8 рублей в минуту может взять любой сумасшедший. Тут действует правило «не свое, не жалко», и толком нету контроля за ними. Поэтому происходит беспредел на дороге с самокатами, с электрокурьерами.
Нет, извините, смотрите, Финис, сколько стоил Ford Model T, сколько эта машина, в каком тираже она продалась, у какого количества людей был автомобиль. До Великой депрессии в Штатах.
Это первое. А второй, Финист, вы знаете, каршеринг тоже не мое, не свое, не жалко, толком нет контроля. Вернее, он есть сейчас уже, но...
там права нужно иметь, в отличие,
это первое. А
от
второе,
самоката.
На каршеринге же не ездят, как попало. Люди соблюдают те же самые правила дорожного движения. Даже если это не их. Они же не бьются, знаете, там в деревья врубаются, в другие машины,
но
еще.
Другой вопрос, что часто, на самом деле, они водят не очень аккуратно.
Ну, неаккуратно воруют...
Ой, работы вождения большого.
Воруют из автомобилей всякие детали, части автомобиля. Самое популярное, знаете, что украли?
Прикуриватель.
Нет, руль. А в прошлом году кресло
машина
было.
В вообще еще есть прикуриватель?
Водительское кресло.
Кресло вытащили,
да,
из каршеринга?
Да, а коврики, вот эти вот все это, кнопки
все,
какие-то.
Все, что не прикручено.
Вот
короче,
именно, все его забирают. Так, а, значит, Финист опять же добавляет, выход есть. Платить 10% от стоимости штрафа людям, которые зафиксировали нарушение ПДД. Знаете, это начнется как-то стукачество просто вообще поголовное. А, каждый второй будет названивать и говорить,
думаю,
а кто проверять-то
будет? Очень агрессия вырастет.
Безусловно.
И, да, кто-то же должен будет проверять все эти доносы. Действительно.
Физически
ли...
это вообще невозможно.
Действительно ли было, имело место нарушение,
да,
а на это очень много народу понадобится.
Добрый день, как вас зовут?
Доброе утро, Макс, Марина, Гера.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Бурген.
Видите ли, я, с вашего позволения, хотел бы очень кратко, но об очень главном. Дело в том, что вот та самая пляска Святого Вита в Нидерландах была спровоцирована потреблением алкалоидов спорони. Это то,
но мы же, Марина, про это читала, да.
Поражает зерна пшеницы обычно. И это было всего лишь от хлеба. Но обратите внимание, диэтиламид лизергиновой кислоты, вот то, что называется ЛСД, то, что использовали Битлз, то, что использовали многие музыканты, это крайне негативное воздействие имеет на нервную систему. И не благодаря, а под воздействием этого средства многие покинули этот мир.
Наркотики — это очень плохо, это зло.
С вашего позволения хотел бы сказать, что наркотики — это отвратительно, это опасно для жизни, и вообще это неприемлемо, как мне кажется, в нашем обществе современном.
Спасибо, Гурген, спасибо большое.
Спасибо, Гурген. А,
похожая история, танец Тарантелла появился благодаря тоже, ну там
это,
правда...
Паучок?
Да, тарантул как бы кусал, но вот нам слушатель пишет, что они как бы тарантул давили, давящее движение, но нет, здесь как движение при
укусе. А если клопы покусают?
Там дырым-дырым-дырым, ну, так, клоповника я не знаю такого
танца.
Мне
кажется, там такой contemporary art,
клопы. Contemporary art, нет, ну, тарантелла, он подвижный, они подпрыгивали, и, значит, руки так специфически держат, поэтому здесь вот, ну, это миф, якобы легенда. Угу. Ладно, идем дальше.
Макс, Марина и Кера, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом.
Так, девушкам в России надоели цветы, вместо них они просят дарить продукты. 20 килограммов мяса в подарок на Новый год уже привели к 6-летнему браку. А вот после 30 килограммов мяса парня даже добавили в семейный чат.
Круто. Ну, конечно, он проставился шашлыком, надо добавить его в семейный чат.
Ну, просто вот это, знаешь, исследование. Тут получается, что вот два случая, кто-то кому-то подарил мясо, кто-то кому-то подарил еще больше мяса. И теперь девушки не хотят цветы, хотят есть. Ну, я не понимаю просто.
Ну, справедливости ради, слова исследования тут нет.
Связь, да.
Ну, тут наблюдение типа того.
А и слушайте, цветы, что он не дарил, только мясо дарил.
Господа, я обращаюсь к нашим слушателям.
Нет, еда — это хорошо, пожалуйста.
Если да, вам
продуктовый магазин дарят это всегда
еду,
хорошо.
Сертификаты, не знаю, баночку какого-нибудь элитного кофе, какие-то напитки. Вам это гораздо лучше, особенно девушкам я обращаюсь. Позвоните, пожалуйста, 7373948, код 495. Нам интересно вообще. Если мне дарят какую-то, я не знаю, хорошего элитного алкоголя бутылку, почему нет? Правда, крепко я не пью, поэтому она может стоять спокойно.
Потом передариваешь.
Ну, редко, но могу иногда. А когда мне дарят там сыр, колбасы, я очень люблю еще чаи, вот черные чаи, когда
поэтому
дарят.
Поэтому до сих пор чай, который я как-то привезла Максиму из Турции, лежит в его тумбочке, ну, года два, наверное.
Да что это? Мы с Анной Соловьевой пили его. Мы же открыли.
С Анной Соловьёвой мы пьем чай с чабрецом.
Да, но
какой
до
чай
этого...
пьёшь ты, я не знаю.
Ой, чай с чабрецом — это хорошо.
Да.
Господи. Сахарочек.
Вот так что мы сейчас что-то, в перерыве подойдем, я открою ящик, и там будет лежать тот чай, который я привезла.
А почему ты шастаешь по моим ящичкам?
Ты мне сам показывал.
А, кошмар.
Эх, Макс, просчитался.
Да, зря открыл. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, да. По старинке ресторан и цветы. Ну, продукты тоже можно, сыр там, что-нибудь такое. А вот мясо...
Баночка икры.
Да, я буду думать, где он взял это мясо, какой оно свежести. У меня был один такой товарищ, который притащил мне кучу продуктов, и я вот тоже думала, там драники были какие-то, думаю, где он, или на рынке их купил, или в магазине. И я потом, в общем, выкинула что-то там такое. Я, в общем, походила, раскидывала.
Еду спокойнее самому покупать.
Понятно.
Да, да. Мне просто важно, вплоть до того, я должна видеть этот прилавок, с которого, в общем-то, закупаю. А мужчина, они, мне кажется, не парятся насчет этого. Вот. Но мясо бы я точно не хотела.
Понятно, спасибо.
И в этот момент, спасибо, мне пришла контекстная реклама. В ресторанах, в еде сейчас выгодно заказывать. Платите за одно блюдо по цене из двух.
Платите за одно блюдо по цене двух?
Это... Из двух.
А, из двух. Хорошо, разберемся сейчас во время новостей об этой рекламе.
Мы вас услышали.
11.36 уже в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Я здесь, знаете, сейчас начинал, вдруг решил пересмотреть «Игру престолов».
Целомудренный сериал.
Не знаю почему. И я вчера думал, почему-то такая мысль, я думаю, представить сегодня Александрову Марина, смехородящаяся Александрова.
Или я смехородящаяся.
Ну, у тебя юмор хороший, поэтому и какая-нибудь юмора, ну там же вы
родители. Давай мы еще порепетируем, потом зайдем смешно.
Где? В буре.
Буре рожденная. Да, действительно родилась в сильную бурю.
Да, это мы в курсе. Так, давайте...
Мне тут 097 пишет. Герман, Отечественная война 812 года никогда не была великой. Хотя бы потому, что потери в сравнении с Великой Отечественной войной были абсолютно несоизмеримы. Я не называл Отечественную войну 812 года великой. Я сказал, что сегодня началась Отечественная война 812-го, а два дня назад началась Великая Отечественная война.
097-й, вот. Да. Спасибо большое, вы очень начитанный и умный человек. Ваши вот эти вот и про Левитана, и вот 812-го года нам так прям было, вот не хватало, вот просто как воздуха. Спасибо.
Саша Зун пишет, ездил вчера на дачу под Бронницы. От Анвыхина на электричке. Мариночка поймет, конечно. Нарвал чабрец и мяту, пью с этими травами чай. Слушаю вас.
Прекрасно. Слушайте, сегодня хорошего вам настроения, Саша. Сегодня вторник, 24 июня. Проживите его вместе с нами. Радиостанция «Говорит Москва».
С этим вкусным чаем.
Да. В багаже туристки на Крымском мосту нашли череп мужа. Женщина везла в отпуск останки любимого, чтобы показать ему мир.
По данным одного издания, жительница Калининграда договорилась обо всем с супругом еще при жизни.
Когда ненаглядный умер, отправилась она путешествовать со скелетом, как и положено.
Если когда-нибудь захотите провернуть что-то подобное, с кем вот такого не случается, главное иметь при себе документы.
Там они были.
Да,
вот если бы не было, то сотрудники службы досмотрели бы и могли заподозрить эту женщину в вандализме, либо черной трансплантации и запретить въезд.
С сопроводительными документами, как оказалось, все окей, да, приезжайте, отдыхайте, ну и так, да, и так далее. Но вообще, если честно, вот так вот, трезвым умом подумать, ну, я бы вот ни за что бы не взял, вот как бы я не любил, как бы я не договаривался брать с собой в поездку череп.
Просто там, как это выглядело бы? Ты сажаешь его на плечо и говоришь, дорогой, смотри.
Нет, ты выходишь к морю, знаешь, вот так
да,
вот.
Да, ну что, берешь, покупаемся?
Или не быть.
Да. Да. Плыть или не плыть?
Берешь вот так вот, держишь на руке.
Вот в чем вопрос.
Да, пожалуйста, налюбуйся. А пойдем поплавать.
Еще, знаешь, его так в сумку прозрачную кладешь, какую-нибудь сетчатую, знаете, такую вот.
В авоську.
В авоську. И идешь так, размахивая.
Ну,
да подожди, у меня голова закружилась.
Чтобы меньше подозрений вызывать, надо ходить в черной косухе с шипами.
Да, да.
Таким
да,
людям да, можно да. носить с собой черепа. А еще мне, знаете, что интересно? Если это череп ее мужа, значит, он умер уже какое-то приличное время назад. Или есть какие-то сервисы, которые извлекают черепа из умерших
людей. Такая, знаете, подготовка перед отпуском. Чтобы не было перевеса. Ну, да. Давайте не будем шутить,
ты знаешь,
потому что...
мы не знаем,
на самом, как это произошло.
Интересно.
Резонный вопрос, да, резонный вопрос.
Я думаю,
вопрос.
Что женщина, конечно, пережила огромный стресс и, возможно, до сих пор находится в этом состоянии. Не хочется иронизировать над всем тем, что с ней произошло, конечно, это страшно. Но просто сама новость и то, как она преподнесена, это, конечно, достойно, мне кажется, какого-то... артхаус.
Но это не то, что артхаус, это какой-то фильм ужасов.
Очень интересно, какие документы она предъявила.
Документы, что это ее
нет,
супруг,
нет, смотрите, там же можно, когда ты кремируешь, да, своего родственника с документами, ты можешь направляться в то место, где ты хочешь его захоронить.
В колумбарий.
Но не обязательно. Есть же вон примеры, когда люди пепел...
Ну, развеять вот
над Москвой нельзя, да, а развеивают где-нибудь там, я не знаю, над океаном, над морем или еще что-нибудь в этом роде.
Ну, или просто везут в какое-то определенное место.
Да, поэтому для этого нужен документ. Так тебя остановит?
Покойник, да.
Да, у тебя в сумочке урна, знаешь, сосуд, а в сосуде какой-то порошок. Понятное дело, что тебе зададут вопросы, что это такое? на таможне. А вот Евгений Фоменко все-таки шутит. Крем для загара не забыть натереть его. Ладно, не будем мы больше шутить. Вот. А предупредим вас, друзья, что, значит, мошенники массово обзванивают граждан России от имени Ростелекома. Мне вчера позвонили.
Ну, не удивлена. Да. Мне кажется, у них в такой, знаешь, в теплой базе.
Я в базе, да, где... И говорят, здравствуйте, Максим Геннадьевич, вот таким вот голосом. А причем я даже не увидел, с какого номера. Пожалуйста, мы меняем, там надо что-то подписать договор. А только до этого выходные я читал эту информацию. Я говорю, да-да, конечно, что нужно? Сейчас вам придет сообщение, продиктуйте мне цифры. Я говорю, да, без проблем. Ну, приходит мне сообщение на телефон. Понятное дело, я не говорю это сообщение, я говорю, там, 6666. Я говорю, достаточно? Она такая, не подходит, вы где-то ошиблись, я продублирую.
То есть продолжаю все равно разговаривать, да? С людьми, но которые ты звонишь с незнакомых номеров. Ты анализируешь, почему ты это делаешь?
Я над ней прикалывался, я шутил.
А, это так называется.
Она опять такая, говорит, я сейчас повторно вышлю, я опять 6666. Она такая, вы издеваетесь? И тут ее, видно, понесло, я говорю, да, я издеваюсь, наверное, там 50, короче. Будьте бдительны, пожалуйста, преступники просят сообщить код авторизации, пришедший на мобильный телефон, так они получают полный доступ к госуслугам или банковским, да, приложениям жертвы.
ББ.
ББ?
Будь бдителен.
А, точно. СП.
А это что? Супер-пупер?
Спасибо.
А, тогда СПС.
СПС, да, СПС. Все, идем дальше.
Интересная новость к нам буквально прилетела вместе с фекальными бактериями. Ученые предупредили о риске заражения бактериями при использовании смартфона в туалете.
На экране телефона после посещения остаются фекальные бактерии, включая кишечную палочку.
Даже если вымыть руки, микробы все равно могут попасть в организм. Это увеличивает риск диареи, спазмов и серьезных инфекций.
Подождите, я не пойму.
А как быть с фекальными бактериями на зубной щетке?
Нет, а как они, бактерии, они что, вот ты, пардон, сходил в туалет, и там они полетели?
Да. Ну, ты, запах же есть, а это и бактерии,
что, причем здесь
это
запах?
Микрочастицы.
Это ну, бактерии. Это же, извините, то, что ты сходил, это же не порошок, это, я не знаю, это не какая-то...
Они полетели.
И что?
Да ну какая-то чушь, ну как могут бактерии фекальные летать?
Они на зубной щетке у тебя.
Кишечная палочка как может полететь? Если бы кишечная палочка летала, мы бы все тут болели ею.
Мы так или иначе, наверное, все ею болели.
Ну, я не знаю, но кишечная, там специфические симптомы при этом. Микроорганизмы, фекальные бактерии, которые в норме обитают в кишечнике человека, животного, и могут присутствовать в окружающей среде в результате загрязнения. Так. Но нету понятия, что они летают.
А фекальные бактерии, такие как кишечная палочка или энтерококки, распространяются в основном фекально-оральным путем через зараженную воду или пищу, а также при контакте с фекалиями.
Вы же туалет, телефон свой в унитаз не суете?
Максим, ну давай сейчас не будем заниматься...
Не про секс, так про фекалии.
Соблюдение правил гигиены, особенно после посещения туалета или перед едой, может поспособствовать передаче этих бактерий.
В общем, мойте руки, друзья.
Мойте руки.
Мойте руки и не сидите в туалете со смартфоном.
Ну а как-то это самое единственное место, где ты можешь спокойно...
Максим, я тебе могу, конечно, ответить, как по теме нашей темы, но не буду.
По теме нашей темы?
Да,
Мариночка. Я просто... Это единственное место, где можно спокойно почитать новости, что-то написать и так далее.
Что тебе это мешает сделать где-нибудь в комнате?
Там то телевизор, то кто-то отвлекает.
Антураж не тот.
Вот именно. А здесь ты расслабляешься, вникаешь в эту тематику, которую, что ты читаешь.
Почему-то не очень хочешь развивать эту тему.
Макс, Мариной Гера. Макс, Мариной Гера.
Сама начала читать ее.
В Испании есть возможность получить оплачиваемый отпуск на целый год из-за депрессии.
Если удастся подтвердить, что именно работа стала причиной вашей депрессии, то отпуск и сумма отступных может быть увеличены.
И отступные, и отпускные.
Ну, это хорошее. Да. Ну, это в Испании, там далеко, и там тепло, ну, и да ладно.
Моя любимая вещь в Испании – это окупадосы. Знаете про окупадосов?
Нет.
Нет.
Это потрясающие ребята, которые могут завалиться в пустующую квартиру,
да.
И ты не имеешь никакого права их оттуда выселить, только через суд. А суд может длиться годами. И все это время люди живут просто в чужой квартире.
Это от слова оккупанты?
Да, да, оккупанты. Оккупанты занято.
Там целые, и не только это Испания, это еще Куба, то же самое.
И сейчас там в Испании конкретно, про Кубу не знаю, но вот в Испании набирает популярность сервисы по выкидыванию этих оккупадосов из квартир. Это большие накачанные мужики, которым... Мужики, вышибало. Нельзя, мужчины.
Нет, стоп, слово, да.
Которые врываются к тебе в квартиру, хватает их за шкирку и выкидывает.
Не, ну, ты приходишь домой, а там какой-то оккупадос сидит. Да. Понятное дело, что...
оккупадос твой холодильник.
Да, холодильник по закону мы еще съедать. Так, как ужас. Мы обещали, друзья, давайте дальше пойдем, поменяем тему и поговорим вот о чем.
Макс, Марина и Кера, молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом.
А существует такой синдром, как мы уже рассказывали, отложенной жизни. Угу. Вот, или типа я все сделаю попозже. Вот у меня это в жизни присутствует 100%. Вот так же я учила...
Ты все делаешь в последний момент.
И последний момент, и я думаю, ой, ладно, я не буду это делать сейчас, у меня есть еще время, там сделаю на следующий год. Потом еще там, или тогда-то, или тогда-то. И вот это вот все идет, а тут раз оборачиваешься, а уже больше половины жизни прошла, а ты ничего не сделал-то. Угу. Английский язык я так учил.
Вот. Ну, возможно, тебе это просто не нужно.
В будущем. Ну, вот
future оно. Future simple.
А? Да, future simple, да, именно так и есть. Друзья, давайте об этом поговорим. И как жить вот так вот, чтобы прямо здесь и сейчас не терять время, с нами обсудит психолог Кристина Шайдулина. Кристин, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Да, Макс, Марина, Герман в студии. Кристин, скажите, из-за чего вот происходит вот это отложение вот эти вот у нас в нашей жизни?
Откладывание.
Ага. Я сначала немножко хочу добавить, да, как он все-таки звучит больше, да, этот синдром, что это такое состояние, когда человек для себя, да, живет с какой-то внутренней установкой. Сейчас не время. Сначала надо заработать, доделать, а потом я буду жить, отдыхать, да, любить, радоваться, чтобы каждый вот узнал себя, как это внутри его проявляется. И я сейчас могу сказать, что это не про то, что какой-то человек не тот или неправильно живет. То есть это не про слабость человека, а про то, что человек таким образом на самом деле адаптируется к своей внутренней стратегии. И эта стратегия часто бывает у нас унаследована. Но следована она откуда? Из дома, из семьи. Иногда бывает, в принципе, даже вот, ну, родом-народом даже вот такие вещи. Как ее можно прочувствовать, да, если он это во мне? Вот, например, если человек живет, я такая тоже была очень прям в юности, вот получу диплом, вот заведу, значит, детей, вот открою бизнес, да, или там вот похудею там тогда-то, и вот как будто что-то потом произойдет. То есть я все время как будто что-то жду. И вот люди тоже часто таких встречаю. То есть как будто бы настоящая жизнь будет где-то в будущем, а сейчас как будто надо потерпеть. Вот, если кому-то откликается, да, такое. Или, например, такие люди даже в отпуске не могут расслабиться, то есть они не могут получить удовольствие, то есть они как будто бы, ага, отпуск как по расписанию. Или часто бывает какой-то гиперконтроль, да, вот мне же надо, вот я такая ответственная, живу за всех перевожу, но не для себя. Такие тоже бывают. И, конечно же, такие состояния, если я постоянно в нем живу 10 лет, 20 лет, это не может не привести к усталости, к какой-то вот хроническому напряжению, апатии, вот этому чувству, что как будто по-честному-то я не живу. И вот сейчас как раз перевожу к самому главному. Почему мы так адаптируемся? Откуда, да, как я говорю, растут ноги? Часто бывает, что в семье кто-то так жил. Мама, папа, бабушка, да, работа, а потом только отдых. Или там нас учили, да, ты должен быть лучше всех. Нельзя быть эгоистом, надо быть для всех. И вот мы тогда несем эту программу бессознательно. Но нести-то ее тяжело, и тогда мы начинаем адаптироваться. То есть придумываем себе те же самые установки. все потом, все для всех, все для кого-то, а не для себя. И я говорю к тому, что это приводит даже к нарушению вообще контакта с собой, что приходит такой момент, и ко мне часто приходят клиенты в том состоянии, что он говорит, а я не знаю, что я хочу. Mm-hmm. То есть я уже даже кто-то чего-то много всего добился, и вот у меня один клиент был владелец бизнеса, и он мне пришел и говорит, кажется, я все построил, все, что можно было в этой жизни, дерево посадил, детей, бизнес, и я понял, что я вообще сейчас ничего не хочу. Я страдаю бессонницей, у меня какая-то постоянная пустота. И когда мы начинаем с ним разговаривать про его семью, про то, что происходило у него, и у него программа, представляете, что ему всегда с детства говорили, что ты у нас единственный мальчик, ты у нас будущий, глава семьи. И он только сейчас понял, что он как будто не имеет права жить для себя, что только для всех и для кого-то. И вот его, например, распутывание началось с разрешения вообще себе дать жить ради себя, а не ради кого-то.
Кристин,
и вот это тоже
да,
терапия.
Да, понятно. Кристин, а не может ли быть причиной того, что человек просто ленивый? Что он бесконечно это откладывает?
Потому что ему это... не надо, наверное,
он думает,
все-таки.
Что это ему и нужно бы хорошо, но на самом деле он подсознательно да. понимает, что этого не, в жизни, может, и не нужно.
А если бы все-таки было нужно, он бы
да,
стал
он
этим
не
заниматься. Сделался.
Ну, большинство моей практики показывает, что человек этой ненужностью адаптируется к чему-то тяжелому. Почему не нужно-то стало? То есть где-то было больно, то, что он увидел в семье. Где-то, где кому-то было всему нужно, по башке прилетело.
Но,
ну, перевожу,
Кристин,
да,
подождите,
банально.
Да, подождите, Кристин,
тогда
давайте...
он защищается этим.
Да, давайте вот на примере моем. Вот я учу давайте. Всю свою жизнь, я там в школе учил французский, а потом получилось так, что пришел в университет, и там все говорят по-английски. А я не бум-бум. И я с того момента уже на протяжении 30 лет пытаюсь выучить английский. И вот у меня это, ну, я что-то говорю, что-то понимаю, читаю, но вот так, чтобы бегло, нет. Я постоянно откладываю, там, и пойду на курсы, пойду. Я то иду, потом не хожу, потом опять иду, потом включаю электронные какие-то курсы и так далее. Что это говорит о том, что в моей семье была какая-то травма, меня били учебником английского языка?
Нет, здесь говорит совсем о другом. Абсолютно правильно задать себе вопрос, а для чего я учу английский? То есть если я учу английский, чтобы просто положить в свою копилку, то он никогда не выучится. Здесь немножко более глубокая философия вообще жизни. То есть для чего я конкретно это несу? Чем я, как я буду этим пользоваться? Потому что я, например, английский учила всю свою жизнь, но я им не пользуюсь, и тогда он начинает забываться. И это ну, абсолютно самое. Нормальная тенденция, для чего мне это, да? То есть если я не буду пользоваться, это никогда не будет. И часто, кстати, бизнесмены начинающие приходят и говорят, я хочу много денег. А когда я задаю, что ты сделаешь, когда у тебя будет много денег, он называет банальное, закроет базовые потребности, а дальше пустота.
Ну, я бы справилась с этим
тогда?
Запросом.
Да, а я говорю, а зачем ты тогда эту цифру назвал? Он говорит, я не знаю, но все же хотят, и я хочу. Я говорю, так они не придут. Хотеть-то можно, но они не придут. Придет ровно столько, на что ты знаешь, куда. И это немножко про другую философию, не столько про отложенность жизни, а про сколько про целеполагание и непонимание для чего. И здесь тоже бывает часто, что в семье не добивался никто никаких успехов, тогда я тоже туда не иду. Ну, вроде все жили так вот ровненько, и я буду так жить. То есть нет другого опыта, скажем так.
Кристина, а как вот отличить вот это вот желание ничего не откладывать на потом и импульсивность?
Неугомонность.
Ну, опять-таки, да, опять-таки, чем я руководствуюсь? Потому что даже вот эта неугомонность, это есть голоса из дома. Я все время говорю, что в нас никто чужой не пришел. Есть то, что где-то мы услышали.
Извините,
есть
какого то, дома?
Где... Дома семьи.
А,
семьи,
господи,
где я вырос,
я думал...
где я вырос, семьи, да, где нам говорили, что там надо быть, я не знаю, там впереди, надо там, или наоборот, надо потерпеть, или надо что-то заслужить, или там через серник звездный. То есть какая-то программа подсознательная, она очень глубоко сидит, и поэтому только на терапии бывает ее, ну, вытащить-то даже тяжело. Потому что человек настолько ее прячет, но на самом деле в реальной жизни он живет из этой программы, из того, что вот он транслирует и что он делает. И вот эта импульсивность тоже в том числе может быть, ну, скажем так, отголоски именно этого. Поэтому здесь, наверное, важно понимать и, как я говорю, заземлиться. А заземлиться очень хорошо помогают какие-то вот вопросы. Для чего я это делаю? Зачем я это делаю? Что мне это даст для моей жизни, для моего будущего? А если я, наоборот, откладываю? А если не сейчас, то когда, например, задать вопрос? То есть это такая проверка про то, вообще, как я живу, насколько я себя чувствую. И вообще, я живу или я выживаю? То есть, да, то есть это тоже очень хороший философский вопрос, с самим собой поговорить, не с кем-то. и в принципе в жизни начать получать удовольствие от всего, что я вижу, вообще от любой радости.
Окей, Кристин, хорошо. Ну а вот смотрите, есть люди такие, как они и кружок по фото, а еще и петь охота, и туда, и сюда, и они одно образование, диплом, потом еще они не стоят, и они самоудовлетворены этим. А есть люди, которым интересно приехать домой, включить сериальчик, не знаю, там провести вечер дома, и они тоже удовлетворены этой жизнью. Это о чем говорит? О том, что вот...
Что и тот, и другой человек удовлетворен своей жизнью, но что все люди разные.
Них, порадоваться надо. Из них кто-то страдает синдромом отложенной жизни, а другой, получается, страдает наоборот. У нас прям минута остается вот этой импульсивностью.
Вот вы сейчас рассказали два примера, они оба не страдают.
А, да?
Вообще оба. Да, конечно, потому что у того своя философия жизни. Я все время говорю, страдает ровно тот, кто приходит и говорит, что я дальше так жить не хочу. Тогда все, я говорю, отлично, да. Вот с этого мы и начинаем разбираться. А если человек этого не говорит и говорит, я наслаждаюсь своим там чаем, вечерним фильмом или своими пятыми дипломами, да в чем проблема? Это же здорово. Неважно, как человек получает удовольствие, главное, чтобы он получал удовольствие от жизни здесь и сейчас, а не завтра.
Согласна.
Кристин, спасибо огромное. Да, мы все очень боимся иногда выйти из, как сейчас можно говорить, из зоны комфорта. Вот, или встретиться, вот пишет Игорь Владимирович, с определенными трудностями. Кристина Шайдулина, психолог, была с нами в эфире. Говорили мы о синдроме отложенной жизни, как начать жизнь сейчас и здесь. Кристина, спасибо большое.
Спасибо.
Хорошего дня.
Спасибо.
Да, надеюсь, друзья, вам это помогло. У нас сейчас проект «Провиант», далее новости, ну а затем «Провиант» большой разговор.
Будем говорить про картофель. Ура.